эфире «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Железнодорожная катастрофа в Испании. Почему поезд слишком разогнался? Фестиваль «Бок о бок» остается иностранным агентом. Участница «Пусси Райот» Надежда Толоконникова не добилась условно-досрочного освобождения. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете «Время свободы». Количество жертв железнодорожной катастрофы на северо-западе Испании возросло до 80. Власти опасаются, что погибших будет еще больше, так как 36 раненых, включая 4 детей, находятся в критическом состоянии. 95 из 168 пострадавших остаются в больницах. Среди раненых есть граждане США и Великобритании. Как было объявлено сразу же после крушения поезда в Галисии на северо-западе Испании, основной причиной трагедии стало более чем двукратное превышение скорости на подъезде к городу Сантьяго. Следствие выясняет, почему поезд не снизил скорость на крутом повороте, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий.
Напомню, что в среду вечером следовавший из Мадрида скоростной поезд «Алве» сошел с рельсов в 3 километрах от железнодорожной станции Сантьяго. В результате 80 человек погибли, 20 раненых находятся в критическом состоянии, среди них 4 детей. 13 тел пока не опознаны. Среди погибших есть гражданин США, 5 американцев ранены. Россияне в катастрофе не пострадали. Раненые находятся в больницах Сантьяго и близлежащих городов. Международные наблюдатели обращают внимание на солидарность местных жителей с жертвами катастрофы. В первые же минуты практически все врачи Сантьяго добровольно явились на свои рабочие места, сотни людей выстроились в очередь сдавать кровь, многие участвовали в спасательных работах, вывозили раненых на личных машинах. Их поблагодарил премьер-министр Испании Мариано Рахой, побывавший на месте трагедии. Сегодня очень трудный день. Произошла ужасная катастрофа, которую мы запомним надолго. В первую очередь хочу выразить нашу солидарность с семьями погибших. Они не одиноки в своем горе. Хочу также пожелать быстрейшего выздоровления раненым и, конечно же, благодарность всем добровольцам, помогавшим в часы трагедии. На месте трагедии также побывал глава государства, король Хуан Карлос и королева София, многие испанские политики. К примеру, лидер левой коалиции Кайо Лара даже сдал кровь для пострадавших. Телеграммы соболезнования пришли из многих стран мира, от Папы Римского, президента Обамы и так далее. Как сообщалось, на участке пути, который считался опасным, поскольку речь идет о повороте, поезд шел со скоростью 190 км в час вместо положенных 80. Это и привело к катастрофе. Почему состав вовремя не затормозил? На этот вопрос, вероятно, ответит его машинист, который получил легкие ранения и в четверг находился в больнице под охраной полиции. В пятницу он должен дать первые показания следователю. По предварительным данным, именно на нем лежит основная вина за случившееся. Между тем, еще в четверг профсоюз железнодорожников выступил в защиту машиниста, заявив, что речь идет о весьма опытном специалисте, который проработал на своем месте многие годы. С другой стороны, напомнил профсоюз, ошибка машиниста, допустим, забывшего сбавить скорость, не должна была привести к катастрофе, ведь ультрасовременные линии, введенные в эксплуатацию всего 2 года назад, снабжена автоматической системой, которая останавливает состав, превышающий допустимую скорость. Вопрос в том, почему эта система не сработала. И этот вопрос уже не к машинисту, а к железнодорожному начальству, констатировал профсоюз. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Вы слушаете «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Верховный суд Мордовии сегодня отказал в жалобе участницы панк-группы «Пусси Райот» Надежде Толоконниковой на отказ в условно-досрочном освобождении. То есть она остается отбывать наказание в колонии. Ранее добиться досрочного освобождения в Пермском краевом суде пыталась другая участница панк-группы Мария Алехина. Суд оставил в силе отказ в УДО, суда нижестоящей инстанции. Как и Алехина, Толоконникова отбывает 2-летний срок за участие в панк-группе. молебне в храме Христа Спасителя. С подробностями корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко.
Надежда Толоконников была доставлена в суд лично для участия в процессе. Улица Льва Толстого в Саранске, на которой находится здание Верховного суда Мордовии, была перекрыта полицией и внутренними войсками за час до начала заседания, сообщают очевидцы. Причиной принятия усиленных мер безопасности в городе является личность осужденной, заявили в пресс-службе суда. Прокуратура не находит объективных препятствий для отбывания Надежды Толоконниковой наказания, заявил на суде гособвинитель. Комментарий адвоката Павла Чикова к этому такой: отличная формула, каждому подходит. Одетая в черную майку с надписью «НОПА Саран», на суде Надежда Толоконникова заявила, что не собирается признавать вину. Она раскритиковала систему исполнения наказаний, при которой отказ от участия в тюремных конкурсах красоты и тому подобной художественной самодеятельности рассматривается как асоциальное поведение. Принято отказывать в условно-досрочном освобождении, например, из-за того, что человек сидел на работе без косынки. Есть много недостатков уголовно-исполнительной системы, которые активно признает само государство, продолжала Толоконникова. О своих впечатлениях от процесса говорит муж Надежды Толоконниковой Петр Верзилов.
Яркий момент на сегодняшнем процессе заключались, во-первых, в самой речи Нади, которая была очень яркой, в которой она сказала, собственно, лейтмотив всей речи был в том, что у нее с официальными органами российского государства и с руководством колоний в их лице расхождение, в том числе и прежде всего этического характера. Надя об этом говорила, также она говорила об этических вещах, о ценностях, которые у нее также не совпадают с руководством колонии, и о том, что такое исправление. Вообще ее речь, как обычно, была очень яркая, информативная, образная, и все ей восхищались. Также был приятный момент, что сегодня официальный представитель прокуратуры Республики Мордовия, по сути, признал существование такого явления, как путинский режим. Обращаясь к судье во время речи Надежды, прокурор объяснил судье, что мы сейчас расспрашиваем Надежду не про путинский режим, цитата, а по счету ее ходатайства. Прокуратура Мордовии, по сути, вот официально подтвердила, что в стране установлен некоторый путинский режим. Видимо, на всякий случай для безопасности, но причем прикрыли не только улицу Льва Толстого, примыкающую непосредственно к Верховному суду Мордовии, но и вся дорога в утренние часы от СИЗО города Саранска до Верховного суда была сегодня перекрыта. А это, надо сказать, многокилометровый путь, который был полностью перекрыт как для кортежей правительственных лиц. И вот многие жители Саранска сегодня жаловались утром, что они не могли попасть к месту работы, потому что их полиция и ГАИ не пускала на трассу, по которой везли в суд и обратно из суда Надю.
Защита считает незаконным решение Верховного суда Мордовии оставить отказ в УДО Надежде Толоконниковой в силе, но обжаловать его не будет, говорит адвокат Надежды Толоконниковой Ирина Хрунова.
Я не считаю такой отказ законным, но мы его, скорее всего, обжаловать не будем. Решение вступило в силу, и поэтому пусть остается на совести российского правосудия. У нас есть планы по обжалованию некоторых других действий в колонии. То есть какие-то судебные кейсы в ближайшее время по делу Пуссерайта обязательно будут. Я думаю, что еще месяца через 3-4 можно вернуться к вопросу об УДО. Поэтому здесь мы ставим точку, но в дальнейшем дальше продолжаем работать.
Расскажите, пожалуйста, вот сегодня на суде что было?
Я говорила, что нарушен принцип независимости судей, когда суд сидел в одной комнате с представителями колонии. Я об этом сказала вслух, но, видимо, меня суд не услышал. Либо посчитал, что это несущественно.
Говорила адвокат Надежды Толоконниковой Ирина Хрунова. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Сегодня суд в Санкт-Петербурге оставил в силе решение о признании иностранным агентом ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» и штраф за отказ регистрироваться в этом качестве, в качестве иностранного агента. Накануне при рассмотрении аналогичного дела в отношении ЛГБТ-организации «Выход» Василий Островский суд Санкт-Петербурга отменил решение Мирового суда о признании организации иностранным агентом, поэтому у кинофестиваля «Бок о бок» была небольшая надежда. Однако суд Куйбышевского района Санкт-Петербурга не усмотрел нарушений в действиях прокуратуры и оставил в силе решение Мирового суда, лишь снизив штраф с 500 тысяч рублей на 400 тысяч рублей, рассказывает директор кинофестиваля «Бок о бок» Гуля Султанова.
У нас не было большой надежды, что второй суд
примет решение о том, что организация невиновна. В общем-то, мы понимаем, что это дело, это политический заказ, но все равно маленькая надежда была. Тем более, что вчера суд второй инстанции в аналогичном деле по ЛГБТ-организации «Выход» принял решение о том, что дата правонарушения вообще не установлена, и вернул дело в первую инстанцию. Вот. Ну, конечно же, у нас тоже была надежда на то, что судья будет объективным, потому что нарушений со стороны прокуратуры в этом деле очень много, начиная от самой проверки, заканчивая вообще тем, что у нас тоже не установлена дата правонарушения, у нас те деяния, которые нам инкриминируются, совершены до 21 ноября 2012 года, то есть до вступления в силу закона об иностранных агентах. Судья все внимательно, все аргументы выслушала, все доводы выслушала. Прокуратура, как обычно, что-то невнятное бормотала. За 30 секунд сказала, что, в общем, ничего нового у прокуратуры нет и подтверждает предыдущую свою позицию. Вот. Ну и судья взяла практически полдня на размышление и сегодня в 10:30 утра огласила договор о том, что организация виновна, но снизила штраф с 500 тысяч на 400 тысяч. А мы пойдем в городской суд, это будет уже третья инстанция, мы будем делать запрос в Конституционный суд, будем делать жалобу, точнее не запрос, а уже жалобу, потому что решение вступило в законную силу, и, соответственно, мы будем идти в Европейский суд по правам человека. Потому что мы считаем, что сам закон дискриминационный, нас дискриминировали, нашу организацию. И этим законом, и вообще всеми, в ходе всех процедур и всего, что происходило, и с прокуратурой, и в судах.
Директор кинофестиваля «Бок о бок» Гуля Султанова о судебных перспективах в связи с отказом зарегистрироваться иностранным агентом. Вы слушаете «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Затягивающееся пребывание разоблачителя американских спецслужб Эдварда Сноудена в России может подвести американо-российские отношения к критической точке. Москва, очевидно, не представляет себе отношения политиков США и большой части американского общества к эпизоду со Сноуденом. Об этом предупреждают американские политические аналитики, с одним из которых побеседовал корреспондент «Радио Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Дело Сноудена уже заставило американских политиков принять необычные шаги. В четверг Сенатский комитет по ассигнованиям, самый большой и влиятельный комитет Верхней Палаты Конгресса, единодушно проголосовал за внесение в Билль о финансировании американских внешнеполитических программ на будущий год положение о штрафных санкциях против стран, помогающих Сноудену укрыться от американского правосудия. 30 сенаторов, почти треть членов Сената, проголосовало за меру, чей инициатор, сенатор от Южной Каролины Линдзи Грэм, держал в уме прежде всего Россию. Последние дни администрация Барака Обамы сделала то, что выглядит афронтом в ее отношениях с Кремлем. Она дала понять, что американо-российский саммит в Москве, который должен был состояться после завершения встречи «Большой двадцатки» в Петербурге, может и не состояться. Представители Белого дома настойчиво отказываются подтвердить готовность президента Обамы отправиться в Москву. Никогда прежде Барак Обама не позволял разногласиям между двумя странами проявиться на уровне личных отношений с лидерами России. Критики Белого дома давно упрекают президента Обаму в том, что на его уступки в рамках стратегии перезагрузки Россия не ответила ничем существенным. Президент отмахивался от оппонентов, но эпопея Сноудена превращает такие представления в доминирующую точку зрения. Одна из ведущих американских газет, USA Today, опубликовала в четверг статью, в которой она называет Россию противником. Россия использовала свое право вето в Совете Безопасности ООН с тем, чтобы сорвать поддерживаемые Соединенными Штатами меры нейтрализации иранской ядерной программы, пишет газета. Путин поставляет оружие сирийскому диктатору Башару Асаду, подпирая диктатора, который, согласно официальным заявлениям Барака Обамы, должен быть отстранен от власти. Путин ведет кампанию притеснений и арестов политических оппонентов, которые взывают к Западу о помощи, пишет газета. И все это, несмотря на то, что Барак Обама сделал немало в ответ на просьбы России. Он приостановил попытки создания защитного ракетного щита в Восточной Европе, поддержал ее членство во Всемирной торговой организации, уступил Путину в вопросе сокращения ядерных вооружений и пообещал в известном разговоре с Медведевым проявить больше гибкости в отношениях с Россией. Но в Москве едва ли рассматривают дело Эдварда Сноудена на фоне такого баланса американо-российских отношений. Русские, как мне кажется, испытывают гнев, обиду, считая, что Соединенные Штаты ведут себя вызывающе, не проявляют должного уважения к роли России в мире, к российскому руководству, говорит Ричард Эбелинг, профессор Нортвудского университета в Мичигане, специалист по России. Они считают, что в прошлом они натерпелись унижения и теперь могут взять реванш. Я подозреваю, что россияне готовы к дипломатическим трениям, но они, скорее всего, ожидают, что такая позиция не окажет долговременного влияния на американо-российские отношения. Тем более, что они публично заявили, что Сноуден должен отказаться от обнародования американских секретов, если он хочет получить убежище в России. Иными словами, я думаю, Путин надеется, что он может поиздеваться над Вашингтоном и не спровоцировать его ярость, если при этом будет положен конец утечке американских секретов. Как вы считаете, а может ли Кремль просчитаться, используя этот эпизод для пикировки с Белым домом? Возможно, он совершает просчет, не осознавая масштабов, которые приобрело это дело в глазах американцев. Ведь преследование Сноудена, попытка использовать его поступок для того, чтобы предупредить появление новых Сноуденов, это лишь один из аспектов истории. Необходимо осознавать, что многие американцы встревожены сведениями о том, насколько масштабны программы электронного мониторинга американцев спецслужбами. Только что в Конгрессе минимальным большинством был провален законопроект об ограничении таких полномочий спецслужб. То есть подобные настроения сильны и среди законодателей. Эта тема не сходит со страниц газет. Вместе с этой темой негативное внимание привлечено и к поведению России, поскольку Сноуден находится на острие этого дела. Ричард Эббелинг считает, что эта история может стать переломной для российской стратегии Барака Обамы, если Сноудену будет предоставлено постоянное убежище в России, и он продолжит сброс американских секретов. Если же Москва не пойдет на это, то конечным пунктом перелета американского гражданина из аэропорта Шереметьево, скорее всего, станут Соединенные Штаты.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете «Время свободы». В Египте в пятницу после традиционной молитвы должны пройти крупные демонстрации в поддержку фактически правящих страной военных и против терроризма исламистов. О готовности начать свои акции сообщило и движение «Братья-мусульмане». Армия и полиция Египта приведены в состояние повышенной готовности из-за возможности массовых беспорядков и терактов. Военные выдвинули ультиматум исламистам, потребовав, чтобы они перешли в национальные ряды в течение 48 часов, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
С призывом к жителям Египта выйти в пятницу на демонстрации против исламистов обратился министр обороны страны генерал Абдель Фатах ас-Сиси, возглавивший в начале июля переворот, в результате которого был отстранен от власти президент Мохаммед Мурси, которого поддерживают братья-мусульмане. Выступая по телевидению, ас-Сиси сказал: «Мы сейчас стоим на перепутье. Я прошу, чтобы в эту пятницу все мои честные и уважаемые сограждане, как и ранее 30 июня, вновь бы вышли на улицы. Вы спрашиваете, зачем выходить? А для того, чтобы дать мне право и приказ на противостояние насилию и потенциальным террористам». С момента отстранения от власти президента Мурси, которого продолжают держать под арестом в неизвестном месте, миллионы его сторонников постоянно вступают в кровопролитные столкновения, как с военными, так и с египтянами, поддержавшими переворот. Количество погибших уже превысило 200 человек. Государственный прокурор Египта выдал ордер на арест лидера движения «Братья-мусульмане» Мохаммеда Бади и еще 8 членов руководства организации по обвинению в разжигании насилия в стране. Генерал ас-Сиси в своем выступлении также вновь пообещал придерживаться объявленного военными плана политических реформ, в первую очередь включающего в себя создание новой конституции страны и проведение в течение 6 месяцев всеобщих выборов. «Я чувствую, что кое-кто желал бы завести нашу страну в западню. Когда миллионы египтян вышли на улицы, армия повиновалась и силой оружия выполнила их требования. Сейчас никто не должен думать, что обещания, которые мы обнародовали, и решения, которые мы приняли, не будут воплощены в жизнь». Слова министра обороны Абделя ас-Сиси вызвали положительные реакции среди горожан, либерально настроенных движений и молодежных организаций, таких, например, как студенческое объединение «Тамарут», с самого начала поддержавших действия армейского руководства. Лидеры этих организаций пообещали собрать миллионные шествия в поддержку военных и их планов. Однако исламисты и их сторонники, в первую очередь братья-мусульмане и вторая по влиянию в Египте крайне консервативная салафитская партия «Аль-Нур», сразу после выступления ас-Сиси также призвали египтян в пятницу организовать массовые выступления против пришедшего к власти режима. Утром в четверг неизвестные вооруженные группы попытались захватить аэропорт туристического города Луксор на юге страны, который до сих пор, несмотря на крайне опасную обстановку в Египте, ежедневно посещают тысячи иностранцев, в том числе множество россиян. Атака была отбита, о жертвах и раненых с обеих сторон данных нет. Сегодня районы древних памятников и аэропорт Луксора взяты под усиленную охрану с привлечением даже танков. Еще ранее три египетских солдата в результате двух схожих нападений были убиты на севере Синайского полуострова в районе городка Эль-Ариш. Исламистские движения отвергают все обвинения в терроризме и, в свою очередь, винят в эскалации насилия военных. Представитель братьев-мусульман Джихад аль-Ахаддат, выступая перед журналистами в Каире, сказал:
«Наше движение полагает, что угрозы, поступающие от генерала Абделя Фатаха ас-Сиси, лидера вооруженного мятежа, являются ничем иным, как открытым призывом к началу кровавой гражданской войны. Это предупреждение о грядущей резне, которую военные устроят под фальшивыми предлогами, прикрываясь смехотворными утверждениями о народной поддержке. Но мы также уверены и в том, что подобные призывы к насилию и угрозы не сумеют напугать египтян».
В своих заявлениях братья-мусульмане сейчас сравнивают генерала ас-Сиси с президентом Сирии Башаром Асадом, который, по их словам, также начал войну против собственного народа с аналогичных просьб предоставить ему мандат на неограниченные действия. В четверг президент Соединенных Штатов Барак Обама в связи со сложившейся в Египте обстановкой распорядился приостановить поставки в эту страну истребителей F-16, как сказано в заявлении Пентагона, считая их временно неуместными. Вместе с тем представитель Пентагона отметил, что общее сотрудничество США с Египтом в военной сфере продолжится и что намеченные на конец года совместные американо-египетские военные учения Bright Star пройдут по графику. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. В Московском городском суде на этой неделе начались новые слушания по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Она была застрелена 7 октября 2006 года в подъезде дома, где жила. Это уже не первая попытка осудить непосредственных исполнителей убийства, которое считается заказным и связанным с журналистской и правозащитной деятельностью Политковской. В феврале 2009 года присяжные единогласно оправдали двоих обвиняемых, братьев Махмудовых. Через 4.5 года новый процесс. На этот раз защита обвиняемых в причастности к убийству просит признать недопустимыми и исключить из дела несколько доказательств обвинения. Подсудимые заявляют, что в перерывах между слушаниями конвой и люди в штатском, угрожая физической расправой, требуют от них прекратить общение с адвокатами. Слушания проходят с участием присяжных, но без потерпевших, которые заявили, что считают этот процесс нелегитимным, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В четверг присяжных, которым предстоит разбираться в деле об убийстве Анны Политковской, в суд не вызывали. Ранее стороны пришли к соглашению о том, что весь день посвятят обсуждению списка доказательств стороны обвинения. Еще до начала разбирательства были известны претензии защиты к некоторым документам, содержащимся в деле, а в ходе первого процесса 5-летней давности именно из-за допустимости ряда доказательств разворачивались основные баталии между адвокатами и прокурорами. Как и несколько лет назад, защита ставит под сомнение законность получения и достоверность детализации телефонных переговоров между братьями Махмудовыми. Одного из них, Рустама, следствие называет убийцей Анны Политковской, двух других, Джабраила и Ибрагима, его пособниками. Детализация телефонных разговоров, по мнению следствия, подтверждает, что Махмудовы координировали свои действия в день убийства и сообщали друг другу о передвижениях журналистки. Кроме того, она должна была доказывать, что Сергей Хаджикурбанов, ему отводит роль одного из организаторов, получал поручение руководить преступной группой в отсутствие Ломали Гайтукаева. По версии обвинения, именно он разработал план преступления и нашел его исполнителей. Однако достоверность биллинга у адвокатов вызывает сомнения, говорит защитник Сергея Хаджикурбанова Алексей Михальчик.
Происходит ситуация, когда сотрудники сотовых компаний выдают силовым структурам так называемые распечатки или диски, на которых содержится информация о телефонных соединениях. Поскольку на прошлом судебном процессе, я напомню, возникала ситуация, когда по повторному запросу суда приходили детализации, в которых присутствовали телефонные соединения, которых не было в ранее полученных детализациях. Поэтому мы обратились суда на это обстоятельство и поставили перед судом вопрос о том, чтобы в сотовых компаниях были истребованы непосредственно источники данных доказательств, а именно жесткие диски, серверов, на которые фиксируется лог-файл с телефонными соединениями абонента. Поскольку именно с этим лог-файлом можно работать, его можно проверить, можно пригласить специалистов, которые дадут заключение о оригинальности этого лог-файла, о том, что, допустим, с ним не производилась компиляция и изменение его содержания.
Суд на это заявление защиты пока не ответил. Как не ответила на требования адвокатов признать недопустимыми заключение комплексной баллистической экспертизы и экспертизы одного из автомобилей. По мнению защиты, эти доказательства оформлены ненадлежащим образом. Высказываться на сей счет гособвинители будут в понедельник, 29 июля. В четверг же Рустам Махмудов заявил в суде о беспрецедентном давлении на подсудимых со стороны конвоя и просил председательствующего вмешаться в ситуацию. Но судья Милехин предложил жаловаться не ему, а прокурорам и начальнику конвоиров. Говорит адвокат Ломали Гайтукаева Муслим Джамалдинов.
Рустам Махмудов заявил о том, что всех обвиняемых после предыдущего процесса некие люди в гражданской форме, в том числе и конвойная служба Мосгорсуда, завели их в некую комнату без номера, закрыли. После этого подходят еще несколько человек, заявляют о том, что вы не должны общаться со своими адвокатами. В одной руке в руке электрошокер, в другой руке оружие. И неоднократно высказывались угрозы, в том числе угрозы физическим устранением. И судья устраняется от этого, делает вид, что ничего не замечает. Просит всех обвиняемых обращаться к Колокольцу, в МВД, в службу судебных приставов, несмотря на то, что статья 11 обязывает судью устранять данные нарушения и имеет право вынести частное определение, и в том числе заявлять в те или иные органы. Мы будем писать и во все остальные уполномоченные органы, чтобы устранили данное обстоятельство. Если все это будет продолжаться далее, мы вообще рискуем остаться без своих подзащитных на следующем судебном заседании. По причине того, что их может физически просто не быть рядом с нами. Вот и все.
Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита в подъезде собственного дома 7 октября 2006 года. Первое разбирательство по этому делу проходило в Московском окружном военном суде в 2008-2009 годах и закончилось оправдательным вердиктом присяжных. Однако впоследствии оправдательный приговор был отменен Верховным судом России по протесту прокуратуры. Дело вернули на доследование, и спустя 4 года оно вновь вернулось в суд, но на сей раз Московский городской. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Почему так долго идет расследование дела об убийстве журналистки Политковской? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода в Воронеже Михаил Жеребятев обращался к жителям и гостям города.
Нашему государству абсолютно не нужна никакая правда. Политковская была прекрасная журналистка, правозащитница, писала правду о том, какие события были в Чечне. Видно, это не нравилось нашим руководителям. И я думаю, что дали там такое задание, чтобы настоящего преступника не осудили.
Это на самом деле не единственный прецедент затягивания расследования. То есть по поводу Влада Листьева еще много было громких таких политических убийств, которые до сих пор почему-то не расследованы. Мне кажется, никто их не торопится расследовать, в том числе на местах, без особых команд сверху, потому что все понимают, что если начать копать глубже, то это очень плохо выльется по отношению к тем людям, которые вот это будут все расследовать.
Мне кажется, что просто те, у кого есть политические полномочия определять приоритетность расследуемых дел, не считают это достаточно приоритетным для того, чтобы озабачивать им соответствующие органы. Они очень заняты другим.
На мой взгляд, потому что есть люди, которым может быть выгодно, чтобы мы не знали полной правды обо всем этом, но большинство, наверное, заинтересовано все-таки в том, чтобы мы знали все до конца.
Я думаю о длительности расследования убийства Анны Политковской ровно то же самое, что и о длительности расследования убийств многих журналистов России, и Юрия Щекотихина, и Влада Листьева, и правозащитницы Натальи Истемировой, и наверняка еще многих чуть менее медийных персонажей. Поскольку все это преступление совершено по политическим мотивам, то реальным расследованием, разумеется, никто не занимается. То есть, я хочу сказать, не занимаются правоохранительные органы.
Если мы говорим про нормальный процесс расследований, то я думаю, что, в общем, эти дела можно было расследовать и много лет назад. Так как сейчас мы понимаем, что скорее следствие становится такой театральной игрой, поэтому понятно, что к нашему государству будет очень много претензий и со стороны граждан, и со стороны международного сообщества.
Так ответили воронежцы на вопрос, почему долго идет расследование дела об убийстве журналистки Анны Политковской. Михаил Жеребятев для Радио Свобода, Воронеж.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Празднование 1025-летия крещения Руси – церковное или политическое событие? Об этом беседуем с религиоведами Марком Смирновым и Анатолием Черняевым. Ждем ваших звонков с 9 вечера, повтор в 7 утра и всегда на сайте «Свободы». Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Дневники «Антракса», так называется снятый в США документальный фильм о секретном предприятии в Степногорске, в Казахстане. Это предприятие было создано для промышленного производства штаммов «Антракса». По мнению авторов фильма, бактерии предназначались для инфицирования американцев сибирской язвой, особо опасной инфекционной болезнью. Это утверждение базируется на данных, предоставленных выступившими в фильме экспертами, бывшим генеральным директором завода «Биомедпрепарат» Геннадием Лепешкиным и Эндрю Уэбером, который входил в группу американских специалистов, приглашенных правительством Казахстана для монтажа оставшегося после распада Советского Союза комплекса по производству биологического оружия. Об этом фильме корреспондент Радио Свобода в США Александр Сиротин беседовал с одним из его создателей, профессором кафедры научно-технических исследований Карнелльского университета Кэтлин Вогел.
В Соединенных Штатах программа наступательного биологического оружия была остановлена в 1969 году, а в 1972 Соединенные Штаты и СССР договорились о прекращении производства и накопления биологического оружия. Дальнейшие разработки велись под руководством Геннадия Лепешкина уже после подписания американо-советского договора. Профессор Вогел, ваш фильм показывает, что Советский Союз обманывал Америку и нарушал конвенцию о биологическом оружии. Может ли это служить уроком Вашингтону в его договоренностях с постсоветским Кремлем?
Я думаю, случившееся должно повлиять на оценку угрозы биологического оружия, на оценку разработок такого оружия. Этот фильм показывает, как трудно на политическом уровне повлиять на приостановление программ биологического, химического и даже ядерного оружия. Достаточно вспомнить, как трудно было выяснить, есть ли у Ирака оружие массового уничтожения в 90-х и в начале 2000-х годов. Ранее то же самое происходило и с Советским Союзом. И в прошлом, и сейчас трудно определить, что происходит в секретных комплексах. В Степногорске Соединенным Штатам удалось посредством титанических усилий и дорогостоящих методов нейтрализовать запасы штаммов антракса, демонтировать лаборатории, обезвредить производственный комплекс. При этом была сделана попытка переориентировать научно-производственную работу Степногорского комплекса на выпуск экономически выгодной продукции и тем самым сохранить рабочие места. Но этого сделать не удалось. В то же время операция по демонтажу и обезвреживанию в Степногорске была проведена успешно.
Полностью ли и окончательно демонтирован комплекс?
Нет, в городе остались вспомогательные сооружения, которые не служили непосредственно для производства и хранения биологического оружия. Правительство Казахстана всячески содействовало американскому правительству в работе по обезвреживанию.
Известны ли вам случаи, когда бывшие научные сотрудники Степногорского биокомбината делились своими знаниями с третьими странами?
Подтверждения этому нет, хотя правительство США беспокоило этот вопрос, и оно было заинтересовано в трудоустройстве работавших на Степногорском биокомбинате ученых-микробиологов, чтобы им не пришлось продавать третьим странам свои знания. Их работу пришлось переориентировать на мирное коммерческое производство. Конечно, не каждый производственный проект в итоге оказался экономически успешным, но хотя бы на какое-то время специалисты получили стабильную работу. Это очень специфическая рабочая сила. Те, кто занимался созданием биологического оружия, были предельно изолированы. Все делалось в атмосфере строжайшей секретности. Многие советские ученые из-за этой изолированности часто не знали даже о существовании международной конвенции, запрещающей разработку, производство и накопление биологического и токсинного оружия. А если и знали, то боялись открыто выступить против, так как это грозило серьезными репрессиями. Иногда специалисты не могли даже отказаться от работы по созданию биологического оружия.
Какова реакция на этот фильм американской аудитории?
Мои коллеги по университету показывали фильм своим студентам, и это помогло молодым людям глубже понять атмосферу лжи, в которой работали ученые секретных программ. Мне кажется, что фильм помогает избавиться от упрощенного взгляда на ученых как на злодеев или людей, не задумывавшихся над тем, что они делают и к чему это ведет. Дневники Антракса дают представление о том, в какой социально-политической обстановке жили и работали биологи, что они знали и чего не знали, насколько они были несвободными в своем выборе. Нам трудно это понять.
Как рассказала профессор Вогел, одна из задач фильма – вызвать у студентов и вообще у зрителей дискуссию о моральных, этических, исторических, политических вопросах, которые приходилось решать ученым, занятым разработками оружия массового уничтожения. Заодно, поскольку в фильме звучит русская речь, это хорошее пособие для изучающих русский язык, историю, культуру России.
Между ложью и правдой, между Кабулом и Прагой.
Несмотря на то, что я провел 16 лет в учреждениях, которые занимались разработкой биологического оружия, по правде говоря, никто и никогда в этих учреждениях не участвовал в дискуссиях по поводу того, как же могут потенциально развиваться события.
Между хиппи и панками, и всегда между танками.
Авторы документальной ленты «Дневники Антракса» намерены продолжить работу и снять вторую часть фильма. Александр Сиротин, Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». Центр имени Симона Визенталя, неправительственная организация, известная прежде всего как «Охотник за нацистами», начал такую охоту на последних оставшихся в живых нацистских преступников, объявив большое вознаграждение. На плакате, на котором узнаются ворота концлагеря Освенцим-Аушвиц, написано «Поздно». Но не слишком поздно. Операция «Последний шанс». Центр имени Симона Визенталя в Иерусалиме подготовил 2000 таких информационных плакатов, которые были 23 июля развешаны на видных местах в городах Германии – Берлине, Кёльне и Гамбурге. Об этой акции и восприятии ее в Германии рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Плакат предлагает денежное вознаграждение до 25 тысяч евро за сведения о месте нахождения разыскиваемых. Эта попытка судить последних нацистских преступников вызвала в Германии несколько противоречивые отклики. Почему? С одной стороны, центр Симона Визенталя вроде бы продолжает дело своего основателя, охотника за нацистскими преступниками. С другой стороны, акция вызывает сомнения уже в главном своем тезисе. Действительно, не слишком ли поздно судить больных старцев? Ведь они на процессах могут вызвать сочувствие, в то время как их преступления никакого сочувствия не заслуживают. Процесс над депортированным из США в Германию Иваном Деменюком уже дал пример такого неприятного привкуса от подобного свершения справедливости и правосудия. По оценкам самого центра Визенталя, речь идет о небольшом числе потенциальных подсудимых в Германии от 60 до 120 человек. Все они были рядовыми охранниками в лагерях уничтожения. Процесс над Иваном Деменюком создал в Германии судебный прецедент, и теперь уже не нужно доказывать в суде относительно служившего в лагере уничтожения того или иного обвиняемого его конкретное участие в убийствах конкретных людей. У прокуратуры теперь достаточно косвенных данных для обвинения. Объясняет оберпрокурор, директор Центрального бюро расследования нацистских преступлений Курт Шрим. Мы исходим из того, что служившие в охране назначались на службу попеременно в разные точки, не всегда только при разгрузке транспортов и селекции заключенных, не всегда только на наблюдательных вышках, не всегда за пределами лагеря, а всегда на разных участках. Это значит, что не участвовать в уничтожении людей было невозможно. Теперь мы располагаем знаниями, которые помогают восстанавливать конкретные картины определенных дней. И это будет помогать нам, если мы знаем, что тот или иной бывший охранник был в конкретный день в лагере Аушвиц. Достаточно будет доказать, что обвиняемый не был в определенный день в увольнительной, после чего ситуация для него на процессе сразу станет критической. Курт Шлим сказал это в начале апреля, когда в Германии было объявлено о подготовке судебного преследования уже выявленных 90 бывших охранников нацистских концлагерей, 50 из которых служили в лагере Аушвиц-Биркенау, долгое время известном в России как Освенцим. То есть 90 уже найдены. В чем же тогда смысл акции центра имени Визенталя, говорит немецкий историк еврейского происхождения Михаэль Вольфзон. Центр Симона Визенталя хотя и носит имя выдающегося и замечательного человека, который хотел справедливости, а не мести, о чем он всегда убежденно говорил. Но сегодня центр Визенталь — это не более чем название. Сегодняшний центр больше заинтересован в шумихе, нежели в интенсивной, уважительной, соблюдении пиетета, работе над уроками прошлого. Людьми нынешнего центра владеет дух демонстрации собственной важности. Это шкала вознаграждений до 25 тысяч евро. Это абсурд, бесстыдство и отсутствие пиетета. А может быть, они, эти преступники, стоят больше, если будут все же осуждены? Возникают ведь и такие абсурдные, неаппетитные вопросы, которые с интенсивной в моральном отношении работы над уроками прошлого имеют общего меньше, чем просто ничего. Я нахожу всю эту историю демонстрации дурного вкуса. Говорил немецкий историк Михаэль Вольфзон. Действительно трудно себе представить в сегодняшней Германии Павликов Морозовых любого возраста, которые пойдут сдавать своих прадедушек, дедушек и так далее. И все же, если дело дойдет до судебных процессов, скорее всего, в результате действий Курта Шрима и его ведомства, то в главном, наверное, права известная немецкая охотница за нацистскими преступниками Беате Кларсфельд. Мы видим зеркальное отображение немецкого политического общества, которое в 60-е и 70-е годы не хотело подобных процессов. И вот сегодня делаются попытки в последний момент наверстать упущенное. Причем удивительно, что преступники еще живы, а свидетелей их преступлений уже нет на свете. И нет документов против этих преступников. Кроме того, все эти люди в очень плохом физическом состоянии. Почти все они тяжело больны. Скорее всего, многие из них все равно умрут в ходе подготовки процессов. Но я все же нахожу инициативу верной. Это правильно еще раз напомнить об этих людях, о преступлениях, которые они совершили. Эти процессы должны служить уроками живой истории для молодежи. Я полагаю, что про каждого будет сказано немного, так как, повторяю, свидетелей уже не осталось, да и документов почти нет. Но по меньшей мере для молодежи важно будет увидеть вот этот старый человек, но в молодости он там-то и там-то творил зло, пытал и убивал евреев в лагерях. Пусть будет так, это и есть самое важное. Пусть состоится этот урок истории для наших юных граждан. Говорила известная немецкая общественная деятельница Беата Кларсфельд. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Контракт Министерства культуры с директором Музея кино Наумом Клейманом продлен на год. Накануне появилось сообщение, что основателя и бессменного руководителя музея собираются отправить в отставку. Эта новость возмутила известных кинематографистов, которые обратились к министру культуры Владимиру Мединскому с открытым письмом, где настоятельно попросили оставить Наума Клеймана на посту директора музея. Тему продолжит моя коллега Лиля Пальвелева.
Как сообщает Наум Клейман, у него наконец состоялась и даже раньше запланированного встреча с министром Мединским и главой департамента культурного наследия Натальей Самойленко.
Было решено, что со мной продлевает контракт до 1 июля 2014 года.
А до этого не шла речь о годовом контракте?
Нет, контракт завершался 12 августа этого года, и шел разговор о том, что назначает другого человека директором из чиновников Министерства культуры. В результате всех этих протестов и писем и всего прочего этот процесс был остановлен, контракт продлен. Будет, видимо, какой-то другой эффективный менеджер в качестве исполнительного директора, но не главного директора музея кино, для начала разговоров о строительстве музея. Это очень важно, потому что, наконец, Министерство культуры осознало, что музею кино необходимо свое помещение.
А вам назвали имя этого человека, исполнительного директора?
Пока нет. Это будут еще искать, и, как сказал Мединский, вы задаете мне серьезную задачу, надо искать. Я говорю, есть достаточно много умелых и честных людей, которые могут это делать.
Пройдет год, который вы остаетесь директором, и что дальше с вами?
А дальше он сказал, что мы будем уговаривать Наума Михайловича в каком-нибудь другом качестве, приходить в качестве советника или еще какого-нибудь, не бросать в музей.
Не будет ли это должностью, которую в народе называют свадебным генералом?
Ну вот как раз Вадим Гран не хотел сейчас бы, давайте мы не будем заглядывать, надо дожить еще до 1 июля 2014 года, а там видно будет. Надо прежде всего, я думаю, создать комиссии, которые будут проводить конкурсы, потому что ничье решение, там ни министра, ни мое, никакое еще самоличное решение не может ничего решить. Должен быть конкурс на концепцию музея, должен быть объявлен конкурс на проект потом по этой концепции. Это не значит, что завтра уже начнет строиться музей кино. Значит, с одной стороны, надо, чтобы московская мэрия утвердила место для этого музея, а с другой стороны, надо, чтобы был создан такой проект, который удовлетворяет потребностям музея. То есть, чтобы были нормальные хранилища, была экспозиция, постоянные временные выставки, были синематичные залы. Это все нужно предусмотреть в проекте. Поэтому сейчас создается несколько советов. Министерство культуры создает попечительский совет. Во главе этого совета будет Константин Эрнст. А мы создаем общественно-наблюдательный совет из крупных режиссеров, архитекторов, социологов и так далее, для того, чтобы люди могли не только наблюдать за тем, что делает проектировщик или человек, исполнительный директор, но и помогать просто осуществлять необходимые проектные изыскания. Так что в данном случае первым делом надо, сформировавши эти советы, объявить конкурс и сделать это гласным, чтобы это не решалось в кабинетной тиши где-то за закрытыми дверями. И мы послушаем мнение не только кинематографистов, но и музейщиков, потому что этот музей должен быть не совсем традиционный.
Министр Мединский уже заявил, что, скорее всего, это будет не строительство нового здания, а приспособление существующего здания под музей. Как лучше для музея, чтобы оно было построено специально или найти какое-то существующее здание, и тогда, понятно, это все произойдет, во-первых, скорее, а во-вторых, это может быть в центре.
Я думаю, что и то, и другое необходимо. Можно для одних функций музея найти старое здание и быстро его, более-менее относительно быстро, перестроить для одних функций. И с другой стороны, есть вещи, которые нуждаются в индивидуальном планировании и строительстве. Скажем, синематечная часть музея, то есть система кинозалов и для временных выставок, можно использовать старое помещение, перестроив его под нужды музея. А вот когда дело идет о хранилище, тем более столь разных материалов, как металл в кинопроекторах и бумага эскизов, и фотографии и так далее, вот тут должны быть
и пленки.
Ну, пленка главная в Гослимофонде, но пленка, конечно, тоже нуждается в определенном режиме. То есть все эти материалы нуждаются в определенном температурно-влажностном режиме. Хранилище должно быть построено специально.
Сообщает Наум Клейман. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». 26 июля одному из самых популярных музыкантов в истории рок-музыки, создателю и солисту британской группы Rolling Stones Мику Джаггеру, исполняется 70 лет. К своему юбилею он отец семерых детей, рыцарь, талантливый музыкант с репутацией влиятельного шоумена. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
За месяц до своего 70-летия Мик Джаггер во главе группы Rolling Stones выступил на музыкальном фестивале Glastonbury в английском графстве Сомерсет. Это было первое выступление Джаггера и его легендарной группы на знаменитом фестивале. Триумфальное выступление группы ознаменовалось рождением ребенка. Когда Мик Джаггер запел, у одной из слушательниц начались схватки, и под звуки музыки на свет появился младенец. В Англии это восприняли как магическое влияние голоса Джаггера и как символическое рождение восьмого ребенка фронтмена Rolling Stones, у которого семеро детей от четырех женщин. У Джаггера репутация одного из самых влиятельных и талантливых музыкантов рока. Как заметил один из музыкальных критиков, без уникального влияния Джаггера невозможно представить современную поп-культуру. В 2003 году королева Великобритании возвела его в рыцарское достоинство за выдающиеся музыкальные достижения. Надо сказать, что этот созданный Джаггером сценический образ закрепил за Rolling Stones репутацию бесчинствующей радикальной группы анархистов по контрасту с благопристойным и миролюбивым сценическим имиджем Beatles. Агрессивное и буйное поведение Джаггера на сцене, недвусмысленные эротические телодвижения, страстная, свингующая экспрессия его пения до сих пор вызывают бурные восторги фанатов рок-музыки. Да и бытовое поведение апостола молодежной поп-культуры под стать его сценическому имиджу и хорошо вписывается в современную контркультурную идеологию. Джаггера и его ближайшего сподвижника, гитариста Кита Ричардса, неоднократно арестовывали за обладание наркотиками и сексуальные домогательства. Тексты своих песен кумир современной поп-культуры перемежает нецензурными и провокационными выражениями и левацкими лозунгами, и при этом называет себя практикующим буддистом. Трудно сказать, насколько правдиво его признание в гомосексуальных связях. При этом Мик Джаггер – один из самых богатых деятелей международного шоу-бизнеса. Его состояние оценивается в 298 миллионов долларов. Британский историк поп-музыки и рока, писатель и журналист Рэй Коннелли, который хорошо знаком с Джаггером и неоднократно брал у него интервью, считает созданный Джаггером публичный образ абсолютно ложным и не соответствующим его подлинной личности.
Он очень умный человек. По сути дела, он руководит Rolling Stones, хотя официально менеджером группы был Ален Клайн, который работал в свое время с Beatles и добился коммерческого успеха. Однако, начиная примерно с 1969 года, группой фактически руководит Джаггер. У Джаггера блестящие ораторские способности и очень развитой интеллект. Он намеренно создал свой ложный публичный образ и фальшивый пролетарский акцент. На самом деле он говорит совсем иначе. Он просто гримируется под лондонского кокни.
Насколько справедливо причисление Джаггера к кумирам контркультурного движения?
Это довольно проблематичный вопрос. Скорее, это просто модное поветрие. В конце 60-х Джаггер действительно был заметной фигурой контркультурной революции. В те времена Rolling Stones стремилась атаковать и критиковать тогдашний истеблишмент и демонстрировать альтернативный стиль поведения, включавший употребление наркотиков. Тем не менее, Мик Джаггер во многом человек очень консервативный. Он очень богат. Сейчас он исправно платит налоги в Англии, тогда как в 60-е годы удалился во французскую ривьеру, чтобы избежать британского налогообложения. Так что в применении к Джаггеру контркультура – это скорее воображаемый фиктивный образ, чем реальность.
А как вы оцениваете музыкальные достижения Мика Джаггера?
Надо сказать, что считающееся уникальным сценическое поведение Джаггера вовсе не является его изобретением. Примерно так же вел себя на сцене Элвис Пресли. Можно назвать и менее именитых музыкантов, выступавших в небольших малоизвестных клубах, которые работали в сходном стиле. Новаторским достижением Джаггера я бы назвал привнесенный им в рок-музыку атлетизм. И здесь вполне правомерно сравнение его выступления с танцевальным стилем Рудольфа Нуриева, с его фантастическим энергетизмом и экспрессией. Им обоим, в частности, свойственен огромный сексуальный заряд. Я бы даже сказал, что оба они проецируют в зал бисексуальный имидж. Особенно остро это воспринимает женская аудитория среднего класса. Гиперсексуальное поведение Джаггера на сцене всегда было неотъемлемой частью его выступлений.
Мик Джаггер продолжает выступать и в канун своего 70-летия. Изменился ли он как музыкант и человек под влиянием довольно преклонного возраста?
Он все тот же, кем был 40 лет назад, и находится в отличной физической форме. Джаггер сейчас живет в Ричмонде, пригороде Лондона, где расположен огромный парк. Он там регулярно бегает трусцой. Он вообще одержим фитнесом. В 70 лет он сохраняет худощавую и стройную фигуру. За последние 30 лет Rolling Stones не создала ни одного популярного хита. И что интересно, когда группа недавно выступала в Гайд-парке и на фестивале в Гластонбери, она исполняла только старые хиты. Но именно это и привлекало публику. Старые альбомы Rolling Stones и сейчас прекрасно продаются. Публика продолжает рваться на концерты группы, потому что на них есть что услышать и на что посмотреть. Нельзя умереть, не увидев на сцене Мика Джаггера.
Говорил историк поп-музыки и рока Рэй Коннелли. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушали программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах Радио Свобода «Итоги дня» с Андреем Шаром начнется в 16 часов 5 минут московского времени.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.